Радио «Свобода».
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 18 апреля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежды Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей. У микрофона Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Москве сегодня проходят консультации по иранской ядерной программе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек. В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсуждают, как убедить иранские власти отказаться от программы обогащения урана. Вашингтон заявил, что в повестке дня вопрос о возможных санкциях, таких как замораживание иранских счетов на Западе. Совет Безопасности ООН потребовал от Ирана прекратить все работы по обогащению урана до 28 апреля. Тегеран заявляет, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве, унесшим жизни 9 израильтян. Сам Аннан заявил, что теракт не имеет оправдания. Ранее представитель группировки «Хамас», формировавший палестинский кабинет, назвал взрыв в Тель-Авиве актом самообороны палестинского народа в ответ на, как он выразился, агрессию Израиля. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, однако, осудил теракт.
От имени президента Махмуда Аббаса мы осуждаем это нападение, как и всегда осуждали нападение на мирных граждан, будь то палестинцы или израильтяне. Подобные действия наносят ущерб интересам палестинцев, и мы призываем весь палестинский народ соблюдать перемирие, как это предусмотрено Каирским соглашением 1994 года.
Это был помощник Махмуда Аббаса, депутат парламента Саеб Эрекат. Взрыв в Тель-Авиве совершил палестинский смертник, говорит один из очевидцев трагедии.
Я собирался пойти в ресторан. Я стоял рядом с кинотеатром, когда увидел молодого человека с синей сумкой. Его остановил сотрудник службы безопасности, который спросил, что в сумке. Тот открыл ее, и все взлетело в воздух. Человеку с сумкой было на вид 19-20 лет.
Говорил очевидец взрыва в Тель-Авиве. Иран выделяет 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». Сирия и Россия также обещают помочь палестинцам. Долг палестинской администрации уже достиг почти 2 миллиардов долларов. США и ЕС приостановили финансовую помощь палестинской автономии после того, как «Хамас» не выполнил их требования отказаться от насилия и признать государство Израиль, говорит спикер иранского парламента Голом Али Хадад Адель.
Мы рекомендуем американцам и европейцам, вместо того, чтобы угрожать, вступить в дружеский и честный диалог с исламскими другими странами. Это послужит только на пользу всему Западу и странам Европы.
Это был спикер парламента Ирана. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. Автобус, ехавший по горной дороге, упал в ущелье. Причины катастрофы пока неизвестны.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский, раненый другим заключенным в читинской колонии, на неделю освобожден от работы. Об этом сообщил Интерфаксу руководитель читинского правозащитного центра Виталий Черкасов. Нападение на Ходорковского было совершено в ночь с пятницы на субботу. Сокамерник порезал ему лицо. Адвокат бывшего главы ЮКОСа Наталья Терехова сообщила, что ему наложены швы, и он чувствует себя нормально. Ходорковский отказался подавать жалобу на сокамерника. В городе Анапа Краснодарского края покончил с собой курсант морской школы. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Курсант был родом из Новосибирской области. Он прослужил около полугода. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыган задержаны 9 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Романникова.
Возраст задержанных от 14 до 18 лет. Большинство из них школьники, но есть учащиеся лицея и безработные. Все они арестованы, обвинение им еще не предъявлено. По словам начальника следственного управления прокуратуры Волгоградской области Армена Енокяна, задержанные признают свою вину. Одни говорят, что напали на цыган из хулиганских побуждений, другие – из-за национальной ненависти. Сейчас прокуратура устанавливает, являются ли задержанные членами группировки скинхедов. Напомню, что поздно вечером 13 апреля в городе Волжском Волгоградской области несколько пьяных молодых людей напали на цыган, живших в палатках за городским кладбищем. Подростки избили цыган деревянными палками и металлическими прутьями. В результате погибли мужчина и женщина. 14-летняя дочь убитого и пожилая женщина попали в больницу. Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело по статье 105 части 2 «Умышленное убийство по мотивам национальной ненависти». Ирина Романикова для Радио Свобода, Волгоград.
Радио Свобода. Новости.
В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска». Лучшим драматическим спектаклем большой формы признаны «Три сестры» мастерской Петра Фоменко. Самому Фоменко вручена премия за лучшую работу режиссера. Лучшим спектаклем малой формы признана постановка «Шинель» театр «Современник» и центр имени Мейерхольда. Премия за лучшую женскую роль вручена Алисе Фрейндлих, спектакль «Оскар и розовая дама». За лучшую мужскую Василию Бочкареву, спектакль «Последняя жертва». Лучшим оперным спектаклем названо «Путешествие в Рим» с Мариинский театр, балетным «Сон в летнюю ночь» в Большом театре. В Нью-Йорке объявлены лауреаты Пулитцеровской премии, самой престижной американской премии в области журналистики. Газета «Вашингтон-Пост» получила 4 награды, в том числе за расследование о тюрьмах ЦРУ за пределами США. Газета «Нью-Йорк Таймс» была удостоена 3 премий, в частности, за расследование секретной программы о прослушиваниях на территории страны. Награды получили 2 газеты, издающиеся на юге США, за публикации, посвященные урагану Катрина и его последствиям. Напомню основные новости к этому часу. В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Международное сообщество резко осудило теракт в Тель-Авиве. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Ракелова.
И теперь коротко о погоде. Как прогнозируют синоптики, на северо-западе и в центре европейской территории России власть над погодой останется за скандинавским циклоном. Это из-за него небольшие осадки в северо-западном районе, в центральном районе, который попадает в более теплую часть циклона. Сегодня местами кратковременные дожди. А вот завтра почти везде кратковременные дожди, но станет немного потеплее. В Санкт-Петербурге дождь. Температура сегодня днем от 7 до 9 градусов тепла. В Москве также кратковременные дожди, максимальная температура 12 градусов выше нуля, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Ситуация вокруг нового мэра Киева. Борьба экологов и жителей столицы с московскими властями и нефтяным бизнесом. Международный день памятников и качество реставрации в Санкт-Петербурге.
Об этом в ближайшие полчаса, а сейчас о главной теме утренней программы «Время свободы». Наводнение в Европе и паводки в России. Репортажи на эти и другие актуальные темы в наших постоянных рубриках. Сегодня мы предлагаем слушателям вопрос, следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий.
Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
В Москве 6 часов 8 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Киеве не прекращаются споры о легитимности нового мэра города Леонида Черновецкого, входящего в десятку крупнейших бизнесменов Украины. Оппозиционные к нему политические объединения высказывают недоверие киевскому градоначальнику и настаивают на повторных выборах. Рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Леонида Черновецкого официально объявили мэром Киева в минувшую пятницу. Это произошло на сессии горсовета, которую проигнорировали депутаты блока Юлии Тимошенко, гражданского актива Киева и блока «Пора ПРП». Днем позже лидеры «тройки» подписали соглашение о формировании оппозиционной коалиции «Справедливый Киев» во главе с боксером Виталием Кличко. Один из ключевых пунктов этого документа касается проведения повторных выборов мэра. В отличие от Верховной Рады, в городском совете представлены в основном объединения бизнесменов, а не политические структуры. Поэтому конфликты, связанные с разделом собственности, многие прогнозировали уже с первых дней правления Черновецкого, говорит директор Киевского центра социальных исследований «София», политолог Андрей Ермолаев.
Схлестнулись интересы победителя мэра, имеющего, так сказать, свои бизнес-взгляды и желание навести порядок с коммунальной собственностью. Есть интересы бизнес-групп, профинансировавших выборы и желающих участвовать в дерибане, и поэтому инвестирующих в разные коалиции против мэра.
Если решение блока Тимошенко и гражданского актива Киева можно было прогнозировать, то поведение первого номера списка пара ПРП и экс-кандидата в мэры Кличко оказалось неожиданным. В понедельник лидеры блока потребовали от боксера объяснений, заявив, что их депутаты пока не будут входить в какие-либо коалиции. Таким образом, у оппозиции сейчас нет большинства в Киевсовете, и Черновецкий утверждает, что из 120 65 депутатов готовы сотрудничать именно с ним. Новый мэр враждебно настроен прежде всего к бизнесменам блока Тимошенко, поэтому для них перевыборы могут быть самым удачным выходом из сложившейся ситуации. В таком сценарии заинтересован и бывший киевский градоначальник Александр Амельченко, продолжает политолог Андрей Ермолаев.
Амельченко пока играет в тактические игры, рассчитывая, что противники Черновецкого помогут ему через судебные процедуры организовать повторные мэрские выборы. В случае повторных мэрских выборов будет реабилитирована Мельченко. И мы будем иметь парадоксальную ситуацию. Внешне все выглядит как борьба демократических сил, а по факту просто победит старая городская олигархия, которая просто договорилась с группой бизнесменов о сохранении статус-кво в городе.
Между тем, Леонид Черновецкий вчера призвал лидеров всех партий и блоков, представленных в Киевсовете, сесть за стол переговоров. При этом новый мэр назвал неприемлемыми ультимативные заявления оппонентов о их собственном месте и роли политической и экономической жизни украинской столицы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. 18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. В историческом центре Петербурга появляется все больше новых зданий и новых скульптурных объектов, ценность которых часто вызывает сомнения. Сомнения вызывает порой и качество реставрации, которой подвергаются те или иные памятники архитектуры. Тему продолжает Татьяна Вольцкая.
На Западе Международный день памятников и исторических мест отмечается с 1984 года, в Петербурге всего третий раз. Именно в последние годы новых монументальных объектов в Петербурге становится все больше. Только в юбилейном 2003 году их появилось больше 80, в 2004 – 24, в 2005 – 38. Казалось бы, сам город является памятником, который нужно только сохранить, но многие старые здания ветшают и разрушаются на глазах. А иным зданиям помогают исчезнуть коррумпированные чиновники, считает художник Михаил Шемякин.
Я недавно говорил с одним человеком, если говорить о зданиях, и мне было просто сказано довольно цинично, что нормально, если нам нужна какая-то площадка и здание стоит на учете как памятник архитектуры, то при определенных суммах это здание становится не памятником архитектуры и не представляет из себя никакой ценности. После чего, говорит, мы это здание убираем и делаем новодел. Законов много, конечно, в России. Если бы они соблюдались хоть на какую-то сотую часть процента, я думаю, легче жить было всем.
Но иногда дело не только в несоблюдении законов. С 45 года живет в Петербурге член Всероссийского общества охраны памятников Юрий Шутый. Он прекрасно помнит, как раньше выглядел город, и имеет большие претензии к реставрации некоторых зданий, например, того же Елисеевского магазина.
Реставрационный ремонт фасадов Елисеевского магазина проходил с осени 2001 года, почти 6 месяцев длился. Здание было закрыто пленкой. Когда все это было снято с фасадов, то самое резкое, что бросилось в глаза, это изменение цвета всего металлического декора фасадов с черного на светло-зеленый. Поскольку я живу в Ленинграде с 1945 года, и все десятки лет я видел именно вот в таком виде это здание, этот же вид показан на фотографии книги Кирикова «100 памятников Петербурга», я обратился за разъяснениями к знакомому мне реставратору с 35-летним стажем, который мне объяснил. Зеленый цвет – это был цвет грунтовки, которым была покрашена вся поверхность металлического декора для ее лучшего сцепления с будущим поверхностным красочным слоем.
Обращения в многочисленные инстанции эффекта не возымели. Юрий Шутый также считает недопустимым сбивание исторической штукатурки, которая в последнее время стала широко применяться при реставрации самых ценных зданий, включая Русский музей и Строгановский дворец. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода.
Новости.
Сегодня в Москве проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве, унесший жизни 9 израильтян. В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в общежитии. Как сообщил Тартас, погибли женщина и трое ее детей. Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационный центр по противодействию неонацизму. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра в прямом эфире Радио Свобода «Час прессы». Тема. Российская государственная пресса включилась в винный конфликт. Пропагандистскую кампанию обсуждает журналист «Новой газеты» Юлия Мартовалиева, шеф московского бюро грузинской телекомпании ЛЗО «Зураб Двали» и первый заместитель генерального директора «Ростест Москва» Михаил Шерепов. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 16 минут, и мы предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. В начале о футболе. В понедельник завершился 5-й тур чемпионата России. В Москве встречались «Динамо» и футбольный клуб «Ростов». «Динамовцы» проиграли 0-1 и с двумя очками остались на 14-м месте, пока клуб Юрия Семина не одержал в чемпионате ни одной победы. А «Ростов» набрал 7 очков и делит теперь 7-е и 9-е места с «Зенитом» и «Сатурном». Впереди по-прежнему 4 клуба, в активе которых по 10 очков. Это ЦСКА, Рубин, Том и Москва. Лидер чемпионата английской футбольной премьер-лиги Челси в 35-м туре дома нанес поражение Эвертону 3-0 и набрал 88 очков. Теперь для того, чтобы обеспечить себе титул чемпиона Англии команде Жозе Моринью, в следующем матче против Манчестер Юнайтед достаточно будет набрать всего одно очко. Манкунианцы вчера выиграли в гостях у соперников из Тоттенхэма 2-1 и набрали 79 очков. Кроме того, в понедельник Сандерленд крупно проиграл Ньюкаслу 1-4, Чарльтон выиграл у Портсмута 2-1, Мидлсбро у Вестхэма 2-0, а Вестбромич и Болтон сыграли в ничью 0-0. На 110-м ежегодном марафонском забеге в Бостоне победителем во второй раз подряд стал спортсмен из Кении Роберт Шерье, более чем на секунду превысивший рекорд этих соревнований. У женщин победу также одержала представительница Кении Рита Джепту. Новости из мира Формулы-1. Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер подписал новый контракт с командой «Феррари». Соглашение подписано по схеме 1+1. Согласно этой схеме, Михаэль Шумахер может покинуть итальянскую команду после сезона 2007 года, либо провести в ней и следующий, 2008 год. Сумма нового контракта, по оценкам специалистов, 60 миллионов фунтов стерлингов. В частности, об этом сообщает канал Евроспорт. А действующий контракт Михаэля Шумахера, напомню, истекает в конце 2006 года. В понедельник стартовал крупный теннисный турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. Его призовой фонд – 2 100 000 евро. В первом круге россиянин Дмитрий Турсунов проиграл испанцу Хуану Карлосу Феррера 1-6, 2-6. Еще один российский теннисист Евгений Королев уступил Радику Штепанеку из Чехии 2-6, 6-7. Сегодня в борьбу вступят еще 5 россиян. Игорь Андреев сыграет с хорватом Иваном Любичичем, посеянный под 6-м номером. 2 матча составят российско-французское противостояние. Теймураз Гвашвили сыграет с Жилем Симоном, а Марат Сафин с Полем Анри Матьё. 5-я ракетка турнира Николай Давыденко будет играть с Робином Содерлингом из Швеции. И, наконец, Михаил Южный померится силами с 6-й ракеткой соревнований аргентинцем Гильермо Корея. И в завершение о рейтинге. Швейцарец Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, а у женщин по-прежнему впереди француженка Амели Морисмо. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Группа жителей Москвы вместе с экологами продолжает упорную борьбу за сохранение одного из скверов в Бутырском районе города. Сквер власти уже несколько раз пытались снести, чтобы застроить это место. Несколько раз сквер удавалось отстоять. Последняя битва за него началась в декабре прошлого года. За развитием событий следит наш обозреватель Марина Катес.
Сквер на Бутырке возник стихийно из брошенных садов после того, как в связи со строительством метрополитена были расселены старые деревянные дома. Люди, живущие вокруг, неоднократно подавали заявления о благоустройстве этого сквера, но им отвечали, что вблизи вентиляционной шахты метрополитена любые работы недопустимы. Однако в 1998 году вышеназванные обстоятельства не смутили московские власти, когда те приняли решение о строительстве автостоянки. Жильцы дома выступили против и написали жалобы в Москомприроду и префектуру. Вскоре пришел ответ – строительства не будет, поскольку по заключению Москомприроды в этом месте оно недопустимо с точки зрения экологии. Однако в 2000 году в местной прессе прошла информация о намерении British Petroleum построить на месте сквера автозаправочный комплекс – заправка, автостоянка, автомагазин. После серии жалоб от жильцов Москомприроды и Москомархитектуры предложили план действий по компенсационному озеленению. В результате разрешение на строительство автозаправочного комплекса было приостановлено распоряжением Комитета охраны окружающей среды при правительстве Москвы. На спорном участке земли было высажено 52 дерева. Но в январе 2005 года наиболее крупные из высаженных деревьев были спилены, остальные выкопаны и увезены. В декабре 2005 в сквере начали копать траншеи. О том, что сегодня происходит вокруг сквера на Бутырке и чем закончилось пикетирование места строительства АЗС, я попросила рассказать лидера инициативной группы граждан, борющихся за сохранение сквера, Елену Воробьеву.
Пикетирование закончилось твердым решением продолжать борьбу. Я понимаю, что лакомый кусочек земли – это почти что центр Москвы. Ближе у British Petroleum автозаправок нет к центру.
Но, с другой стороны, как так могло получиться, что на территории сквера, где были специально высажены деревья, вдруг принято решение строить автозаправочную станцию?
Мы сами не находим этому каких-либо ответов, хотя департаменты, которые несут ответственность за вырубку деревьев, предполагают нам забыть о том, что на этом участке земли были высажены более 60 деревьев. И плюс еще где-то около 30 старых было деревьев. Они говорят, что вырублено всего-навсего 7 деревьев.
А на самом деле?
На самом деле вырубка деревьев началась в январе 2005 года. Тогда было уничтожено 40 деревьев. Строительство началось с января 2006 года, именно вот осваивание участка. И были уничтожены остальные все деревья.
А жители не пробовали обращаться в суд?
Вот сейчас мы готовим документы для суда, хотя понимаем, что суды ангажированы. Зарплату они получают от того же самого правительства Москвы. Но, тем не менее, мы верим все-таки в то, что возможно, пройдя через суды, мы все-таки добьемся отмены этого незаконного решения.
Но пока строительство идет полным ходом.
Строительство идет полным ходом, они очень торопятся, потому что их пугают, видимо, те действия, которые мы предпринимаем. Каким-то образом, благодаря депутатскому корпусу московскому, именно депутаты реагируют на наше обращение и присылают свои собственные проверки на эту территорию. Больше проверок, по-моему, никто не присылает.
С лидером инициативной группы Еленой Воробьевой беседовала наш обозреватель Марина Катас.
В Москве 6:22. Программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президента Китая встречают в США. Американцы расплачиваются с государством. 100 лет самому разрушительному в истории Соединенных Штатов землетрясению. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент КНР Ху Цзинтао прибывает во вторник в Соединенные Штаты с официальным визитом. Лидер Китая представляет страну с 4-й в мире по объему национального продукта экономикой. КНР только что обошла по этому показателю Великобританию. Он представляет одного из основных торговых партнеров США, готового закупать и американские товары, и инвестировать в американские компании. Как строить отношения с растущим экономическим колоссом, подозреваемым в экспансионистских намерениях? Американские аналитики ждут, как ответит на этот вопрос Белый дом. Но, а вот как ответил на мой вопрос о том, какие чувства могут испытывать в Вашингтоне относительно превращения Китая в 4-е по экономической мощи государства, профессор экономики Маршал Голдман. Это устрашающее известие прежде всего для американских производителей товаров массового потребления, которых становится все меньше и меньше. В то же время Китай становится поставщиком дешевого ширпотреба, который в США сейчас выпускать невыгодно. Интересно, что до сих пор американский потребитель от этого выигрывал, а американская экономика оказалась способной создавать рабочие места в других отраслях промышленности. Но китайцы распространяют производство в высокотехнологические отрасли. Это беспокоит американские компании. Они считают, что курс юаня искусственно занижен и хотят, чтобы Белый дом заставил Пекин отпустить юань в свободное плавание. Это наверняка будет важным пунктом переговоров.
И, наконец, Китай стал крупнейшим иностранным держателем американских государственных облигаций и валюты, что дает ему возможность оказывать влияние на американскую финансовую систему, если он, например, решит продавать американские долги и валюту. Это может сотрясти международные рынки и привести к серьезному падению курса доллара. Как вы считаете, можно ли сказать, что преуспевающий Китай представляет собой меньшую стратегическую угрозу, чем прежде? Ведь в последние годы между двумя странами, США и Китаем, не было явных конфронтаций. Действительно, китайцы часто говорят, что их интересует не политика, а торговля. От них, например, мы не слышим фраз о создании многополярного мира. Но в действительности мы не знаем, что у Пекина на уме. Он продолжает поддерживать режимы изгои от Зимбабве до Судана и Северной Кореи. Китайские военные расходы опережают темпы роста экономики. Согласно оценке Пентагона, в ближайшие годы именно Китай будет конкурентом американских вооруженных сил. Так что вскоре мы можем столкнуться с КНР не только экономическим, но и военным гигантом. И это будет устрашающая картина не только для нас, но, я думаю, и для России. Начинающийся визит китайского президента в США комментировал профессор Маршал Голдман. Как говорят, даже Альберту Эйнштейну требовалась помощь, чтобы заполнить простейшую налоговую декларацию, заявил больше 20 лет назад президент Рейган в своем обращении к стране. Президент Рейган призывал упростить налоговый кодекс. Сегодня этот документ стал еще более пухлым, и на это неизбежно сядут американцы в день расплаты с государством. Понедельник был крайним сроком сдачи налоговых деклараций за прошлый год. Рассказывает Алан Давыдов.
В последний день подачи налоговых деклараций, как и каждый год, многие почтовые отделения в Соединенных Штатах открыты до полуночи, чтобы обслужить всех, кто в последнюю минуту отсылает свои заполненные налоговые декларации. Самое главное, чтобы на заказном отправлении стоял штамп именно этого дня. В противном случае налогоплательщика ждет штраф, а порой и более серьезные санкции. Федеральные налоги в США выглядят сравнительно скромными. В среднем четверть заработка в сравнении с европейскими странами. В Швеции и Германии этот показатель составляет, соответственно, 50% и 36%. И все же упоминание о необходимости платить налоги часто вызывает у американцев гримасу. И не только из-за нежелания расставаться с деньгами, но и из-за громоздкой запутанной системы налогообложения. Для облегчения этой задачи люди прибегают к платной помощи 1 200 000 бухгалтеров. В последние годы популярными стали программы, позволяющие заполнять декларации на компьютере и отсылать их по интернету. Ожидается, что в этом году электронным образом с государством рассчитаются 55% американских налогоплательщиков, вдвое больше, чем в прошлом году. Перед окончанием срока подачи налоговых деклараций я вышел на улицу и попросил нескольких вашингтонцев прокомментировать, как они отчитались перед дядей Сэмом за очередной налоговый год. Я уже отчитался по налогам пару недель назад. Сделал это сам, традиционным способом, без компьютера, на бумаге, и за себя, и за жену. Я таксист, и мне удалось сократить свои налоги. Я вычел из налогооблагаемой базы расходы по эксплуатации автомобиля, автомойку, дезодоранты, бензин, автосервис. Вычел также процентные выплаты по рассрочке за покупку дома. Я работаю администратором компьютерных сетей. Могу списывать затраты на повышение профессиональной квалификации или на покупку профессионального оборудования. Каждый год эти списания выглядят по-разному. Еще хорошо списывать на процент по выплате ипотечного залога на покупку жилья. В данный момент я вполне доволен. В то время как многие только отсылают свои налоговые декларации, я уже успел получить от государства налоговый возврат. Несмотря на оптимизм моих собеседников, большинство американцев традиционно жалуются на запутанность и обременительность процедуры вычисления налогов. Налоговая служба признает, что многие, даже профессионалы, делают ошибки в налоговых декларациях. Идеи реформы, упрощения налоговой системы всегда популярны в Конгрессе, но они провалились, потому что американцы, несмотря на головную боль в предотчетные дни, не хотят расставаться с налоговыми послаблениями, списанием разных статей доходов, предусматриваемым нынешней системой.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 апреля, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашем эфире.
«Проблема загрязнения Амура» – одна из тем обзора газет Хабаровского края. Нью-Йоркский музей современного искусства в помощь больным, страдающим потерей памяти. Подробности в панораме культурных событий.
Главная тема утреннего эфира – наводнение в Европе и паводки в России. Следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий? Этот вопрос мы предлагаем сегодня слушателям радио «Свобода».
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Тема «Право народа на достойную политическую элиту». Участники. Генеральный директор независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и журналист Анна Политковская, ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсуждают, как убедить иранские власти отказаться от программы обогащения урана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве, унесшем жизни 9 израильтян. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. Автобус, ехавший по горной дороге, упал в ущелье. Причины катастрофы пока неизвестны. В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в общежитии. Как сообщил Итартас со ссылкой на МЧС, погибли женщина и трое ее детей. По одной из версий, пожар возник из-за нарушения правил безопасности при использовании электронагревательного прибора. Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационный центр по противодействию неонацизму. Правозащитники считают, что в России есть политические силы, заинтересованные в фашистском терроре. В городе Анапа Краснодарского края покончил с собой курсант морской школы. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Багдаде в понедельник обнаружено 17 тел убитых, судя по всему, жертв столкновений между суннитами и шиитами. Среди погибших брат видного суннитского политика Салеха Аль-Мутлака. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявляет, что не намерена баллотироваться на выборах президента страны через 3 года. Выступая перед членами Американской торговой палаты на Украине, Тимошенко отметила, что ее заявление призвано укрепить единство будущей правительственной коалиции. В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска». Лучшим драматическим спектаклем большой формы признаны 3 сестры мастерской Петра Фоменко.
Теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На севере и северо-западе европейской территории России сохранится ненастная погода с дождями и повышенной влажностью воздуха на фоне пониженного атмосферного давления. Такая погода не совсем благоприятна для тех, кто страдает легочной и сердечной недостаточностью, хроническими воспалительными заболеваниями бронхов, легких, суставов и позвоночника. В средней полосе на юге европейской России погода вполне по сезону и не должна вызывать заметных метеопатических реакций. Сегодня в Санкт-Петербурге дождь, температура днем от 7 до 9 градусов тепла. В Москве кратковременный дождь, максимальная температура 12 выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 745 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 6 часов 32 минуты, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сибирь и Северный Кавказ – зоны риска в сезон весенних паводков. Если в период таяния льдов установится сухая погода, серьезных паводков удастся избежать, считают в Федеральном агентстве водных ресурсов. С подробностями наш корреспондент Юрий Багров.
Половодье на большей части территории России развивается в параметрах, не превышающих среднемноголетнее значение, заявил на пресс-конференции в Москве руководитель Федерального агентства водных ресурсов Рустем Хамитов. Если ситуацию не вмешается погода, то обширных паводков удастся избежать, говорит Рустем Хамитов.
Пока складывается все более или менее благополучно. Южная часть европейской территории страны уже прошла пики половодья. Средняя часть проходит вот сейчас. Ну а север европейской части готовится к паводку. Лед, толщина там не очень значительная в этом году. И, наверное, удастся избежать вот каких-то больших ледовых заторов.
Озабоченность у руководителя Федерального агентства водных ресурсов вызывает ситуация на Северном Кавказе. В конце мая, начале июня в горах начнется интенсивное таяние снегов. И если в этот период пойдут дожди, то горные реки выйдут из берегов. В последние годы паводки на Кавказе были связаны именно с выпадением большого количества осадков. Сложная обстановка может сложиться и в Сибири, продолжает Рустем Хамитов.
Пока у нас вызывает озабоченность ситуация на юге Красноярского края, где запасы снега достаточно велики, достигают примерно 120-150% от нормы. И озабоченность у нас вызывает Амур, низовье Амура. В этом году там ожидается достаточно большое половодье.
Впервые за много лет водохранилища европейской части России, обеспечивающие население питьевой водой, могут не восполнить запасы. Об этом уже предупреждены губернаторы регионов, где могут возникнуть проблемы, говорит Рустем Хамитов.
Мы сегодня уже испытываем проблемы по накоплению воды в Волжско-Камском каскаде, в водохранилищах. Если в прошлом году мы боролись с большой водой, то в этом году у нас достаточно большие проблемы с тем, чтобы набрать воду в водохранилище Волжско-Камского каскада. И не только Волжско-Камского каскада, но и Москворецкой системы. А Москворецкая система и Иваньковское водохранилище являются основными источниками и поставщиками питьевой воды для города Москвы.
Жители Москвы и области, а также других регионов России дефицита питьевой воды не почувствуют, сказал руководитель Федерального агентства водных ресурсов Рустем Хамитов. В крайнем случае лимитирование в потреблении воды будет введено для крупных предприятий и оросительных систем. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что с темой материала Юрия Багрова связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий? Вот что пишет нам Лидия из Москвы. Владельцам страхового бизнеса это нужно для обогащения, а для выплаты страховки законом и подзаконными актами и приложениями вопрос будет также замотан, как и то, что по статье Конституции все граждане равны перед законом, однако кучка людей разбогатела, а остальные нищают. Мнение Лидии из Москвы.
Об обязательном страховании имущества от стихийных бедствий размышляли и жители российской столицы. С ними беседовала Анна Колчина.
Нет, не стоит. Потому что это дополнительное время для налогоплательщиков, а у них и так денег нет. Это как обязательное страхование автогражданской ответственности. Я тоже против этого. Это есть определенные регионы, для которых есть характерные стихийные бедствия. Ну, какое-нибудь там, ну, там, где затопляет вечно все, такие вещи. Или где у них пожары сезонные. Ну, вот в таких местах это может быть. Но, опять же, мне кажется, что все-таки должно быть добровольно, все просто по доступным условиям.
Всякое страхование только по желанию. А имущество, я думаю, что каждому по его желанию. Вообще, всякое принуждение – это ерунда. Судя по тому, как вообще мы страхуем, допустим, квартиру вот, от протечек или что-нибудь, то добиться чего-нибудь – это невозможно.
Стихийные бедствия? Нет, не обязательно. В опасных районах только. Где землетрясения могут быть, у нас какие здесь бедствия? Здесь не бывает стихийных бедствий. Пожаров, там, затопления, там, аварий, каких-нибудь другое дело. Но стихийных бедствий у нас здесь практически нет, не считая там двух ураганов, которые прошли.
Наверное, да. Я думаю, что нужно. Но тут были уже не один раз землетрясения небольшие.
Не обязательно, мне ничего делать не надо. Кроме всего прочего, я фаталист, поэтому не стал бы.
Наверное, да. Любое страхование, наверное, я думаю, полезно. Я, правда, не страхую никогда, но всегда добровольное должно быть.
Обязательное стихийных бедствий? Думаю, не надо. Ну, во-первых, это решает каждый сам, нужно ему или это не нужно. Во-вторых, стихийные бедствия в Москве никогда не бывает. Конечно, это по регионам надо смотреть.
Ну, вообще хорошо. Ну, боже мой, в Москве что только не происходит. И крыши обваливаются, и дома, и старые, и вообще. Здесь тоже много всяких страстей. Пусть и нет землетрясений, но и пожары, и что только не бывает.
Нет, не обязательно. Я считаю, это дело каждого. Не хочет думать о будущем, его личные проблемы. Учитывая, что в Москве, думаю, что нет, не стал бы.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6 часов 38 минут. Далее на волнах Радио Свобода. Панорама культурных событий.
Редактор итальянского ежемесячника «Католические исследования» принес извинения за публикацию в мартовском номере журнала иллюстрации к «Аду Данте», изображающей пророка Мухаммеда в аду и сопровожденной юмористическим пояснением. Сообщество исламских общин Италии выразило протест против публикации. Редактор журнала Чезаре Кавальери заявил, что публикацию неверно интерпретировали как антиисламскую, тогда как она порицает кризис культурного самосознания Запада. Музей современного искусства в Нью-Йорке намерен ежемесячно проводить экскурсии для посетителей, страдающих болезнью Альцгеймера. Первая такая экскурсия была проведена в январе. Программа рассчитана на пациентов, страдающих потерей памяти в легкой или средней степени. Медики полагают, что обсуждение произведений искусства во время таких экскурсий стимулирует мозговую деятельность больных. Руководство музея намерено провести научные исследования для изучения терапевтического воздействия программы. Музыкальный телеканал VH1 опубликовал результаты опроса британских телезрителей, выбирающих лучшую строчку популярной песни. На первом месте оказалась группа U2 из песни 92-го года «One» «Жизнь лишь одна для каждого из нас, сестры и братья». Второе и третье места заняли песни группы The Smiths и Nirvana. В опросе приняли участие 13 тысяч человек. Фильм «Очень страшное кино 4» лидирует в североамериканском прокате по кассовым сборам за минувший уикенд. По предварительным данным, выручка составила 41 миллион долларов. Лидер предыдущих двух уикендов, мультфильм «Ледниковый период», опустился на второе место – 20 миллионов долларов. «Очень страшное кино 4» – первый фильм, выпущенный новой компанией Dimension, основанный бывшими руководителями компании Miramax Бобом и Харви Вайнштейнами. В Тоскане состоялись похороны британской писательницы Мюриэл Спарк, скончавшейся на 88-м году жизни. Первый роман Спарк «Утешитель» увидел свет в 51-м году, а широкую известность ей принес роман «Мисс Джин Броди в расцвете лет», вышедший 10 лет спустя. В 93-м году вышли мемуары писательницы. Последний роман «Итоговая школа» был опубликован в 2004-м году. Мюриэл Спарк была удостоена Ордена Британской империи, Французского ордена изящных искусств и словесности. Ее книги дважды номинировались на Букеровскую премию. В 87-м году она получила приз Брэма Стокера за биографию Мэри Шелли. В 54-м году Спарк обратилась в католичество, а с 67-го года жила в Италии.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Хабаровского края вас познакомит Марина Ильющенко.
Проблема загрязнения Амура и вероятность распространения птичьего гриппа на территории Хабаровского края – это основные темы, обсуждаемые на страницах региональных изданий. Газета «Коммерсант» «Дальний Восток» сообщает, что Министерство природных ресурсов правительства Хабаровского края получило из Генконсульства КНР подтверждение информации об очередной аварии на химическом заводе под Харбином, которая произошла 6 апреля, в результате которой взорвалась 60-тонная цистерна с бензолом. Китайские дипломаты заверили хабаровское правительство, что завод расположен в 3 километрах от русла реки Сунгари и бензол в реку не попал. Начальник управления охраны окружающей среды краевого правительства Виктор Бордюк подтвердил эту информацию, но отметил, что это уже 10-й инцидент, произошедший после катастрофы на заводе в Дзелине 13 ноября 2005 года. В феврале 2006 года в районе города Муданьцзян произошел выброс спиртосодержащих отходов. По мнению господина Бордюка, увеличение количества аварий связано с моделью экономического роста КНР, при котором предприятия развиваются в ущерб соблюдению экологической безопасности. В пробах воды, взятых недавно в Сунгаре, российские ученые обнаружили превышение предельно допустимых концентраций этилбензола, бензола, толулола тяжелых металлов. В Хабаровском крае в преддверии вскрытия рек начался этап учащенного мониторинга на водозаборах, а также очистка воды, поступающей в городские сети углем. Газета «Приамурские ведомости» сообщила о первом заседании Совета безопасности при губернаторе края, на котором рассмотрели вопрос об угрозе распространения птичьего гриппа. По словам краевого министра сельского хозяйства Николая Кологорова, в крае вакцинации подлежат 250 тысяч птиц. Прививаться будет только птица с частных подворий. На краевых птицефабриках поголовье вакцинироваться не будет. Здесь лишь усилят термическую обработку и выставят дезинфекционные барьеры. Птичий грипп может попасть на территорию края посредством недобросовестных поставщиков куриного мяса. Однако главный санврач края Виктор Отт сообщил членам Совбеза, что до сих пор не определены места захоронения птицы, которая может погибнуть от птичьего гриппа в случае возможной эпидемии. В крае существует только одна противочумная станция, которая в настоящее время проводит исследования птицы на вирус гриппа. Однако обеспечена спецсистемами только 50 экспресс-исследований. В случае пандемии краю понадобится более 978 тысяч доз вакцины от птичьего гриппа, дополнительно около 3 тысяч врачей и почти 7 тысяч человек среднего медперсонала. К счастью, вирус птичьего гриппа не попал в край, что доказали исследования, проведенные специалистами противочумной станции. Охотники отстрелили 46 санинотропных птиц, ворон, сорок, голубей и рябчиков для проведения исследования, которые показали, что пернатые здоровы. Газета «Тихоокеанская звезда» рассказала о человеке с необычными способностями. Сегодня уже никто из ученых не оспаривает того, что некоторые люди обладают силой мысли. Хабаровчанин Сергей Синчуков утверждает, что является телепатом. Есть мнение, что такие способности проявляются у людей после клинической смерти или сильных стрессов. С Сергеем страшных происшествий не случилось. Был только сильный стресс, когда его за 2 года до пенсии уволили из транспортной милиции за грубое нарушение трудовой дисциплины, застав на дежурстве в нетрезвом состоянии. В попытке обрести душевное равновесие хабаровчанин бросил пить, засел за умные книжки, приохотился к бальным танцам и восточной гимнастике. В результате им была разработана биолокационная гимнастика, которую он делает с людьми, больными ДЦП. Сергей хотел бы стать объектом исследований ученых и желает найти широкое применение своим способностям.
С главными темами газет Хабаровского края вас познакомила Марина Ильющенко. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. В городе Анапа Краснодарского края покончил с собой курсант морской школы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах Радио Свобода экономический обзор.
Рост цен на газ для населения и коммунально-бытового сектора России не будет превышать темпов роста инфляции, сообщил председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер. Согласно официальному прогнозу правительства, в 2006 году потребительские цены увеличатся не более чем на 8,5%, а в 2008 году темпы их роста должны снизиться до 4-4,5%. Руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Вьюгин призывает российские компании отказаться от практики вывода своих активов в офшорные зоны с последующим размещением акций этих зарубежных холдингов на иностранных фондовых рынках. Компании, которые следуют такой практике, по словам Олега Вьюгина, становятся потерянными для российского рынка, поскольку их акции находятся под иностранной, а не национальной юрисдикцией. Российская государственная компания «Атомстройэкспорт», один из крупнейших в мире подрядчиков по строительству атомных электростанций, проведет сегодня в столице Болгарии Софии презентацию новых российских технологий проектирования и сооружения АЭС, которые могут быть использованы, в частности, при строительстве болгарской атомной электростанции «Белена». Сооружение ее первой очереди началось в 1984 году при участии советских специалистов. В апреле 1991 года Болгария полностью прекратила строительство АЭС, однако в декабре 2002 вновь его возобновила. В мире за год производится около 1 000 000 единиц оружия, напрямую копирующего или заимствующего конструктивные элементы автомата Калашникова, сообщил генеральный директор российского концерна «Ижмаш» Владимир Градецкий. Вместе с тем доля России в этом производстве, по его словам, составляет от 10 до 12%. Представитель одного из крупнейших оборонных предприятий страны также сказал, что сейчас нет ни одного лицензионного соглашения, которое соответствовало бы нормам международного права в области защиты интеллектуальной собственности российского стрелкового оружия. Бразильская государственная нефтяная компания «Петробрас» планирует до 2010 года инвестировать 2 миллиарда 250 миллионов долларов в проекты по добыче нефти и газа на территории Аргентины, сообщил ее представитель. Доказанные запасы нефти в Аргентине составляют 400 миллионов тонн, и по этому показателю она занимает 4-е место в регионе после Венесуэлы, Мексики и Бразилии. По объему газовых запасов 650 миллиардов кубометров Аргентина вторая в Латинской Америке после Венесуэлы.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком России, составляет 27 рублей 63 копейки за доллар США и 33 рубля 66 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 23 цента.
В Москве 6 часов 49 минут, в эфире программа «Время свободы». Сегодня 18 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
Одной из тем правозащитных передач «Радио Свобода» было положение политзаключенных нерусских национальностей. Украинцы в ГУЛАГе. У микрофона журналист Виктор Федосеев и правозащитница Людмила Алексеева. 18 апреля 80 года.
Трудно сказать, заключенные какой национальности преобладали в политических лагерях сталинского времени. Но когда в 56 году миллионы вышли по амнистии, кстати сказать, единственной для политических за все время советской власти, большинство оставшихся в лагерях, несомненно, стало принадлежать украинцам. Это были главным образом участники украинской повстанческой армии, сокращенно УПА, из западных областей Украины. УПА была создана в годы войны, чтобы освободить Украину от немцев. Когда в 1944 году на смену немцам пришла советская армия, УПА продолжала борьбу за независимость западной Украины. В конце войны значительная часть армии ушла за границу, но многие остались и включились в партизанскую борьбу, которая продолжалась более 10 лет. Захваченных в плен бойцов УПА и партизанских отрядов расстреливали или отправляли в лагеря на 25 лет. Они-то и составляли основную часть украинских политзаключенных до последнего времени. Сроки большинства из них кончились между 70-м и 75-м годом.
Среди осужденных на 25 лет были и женщины: Дарья Гусяк, Галина Дедык, Екатерина Зарицкая. 19 лет этого срока их держали во Владимирской тюрьме. Когда они на последние 6 лет заключения были переведены в лагерь, Дарья Гусяк писала: «Здесь, как в раю, слышно пение птиц».
Украинцы держат печальное первенство не только по длительности сроков заключения, но и по численности политзаключенных. Большинство участников вооруженного сопротивления уже отбыло свои четверть века. Но Украина постоянно дает пополнение политическим лагерям и тюрьмам. Теперь это украинцы, стремящиеся к сохранению национальной культуры. 12-й документ Московской хельсинкской группы сообщает, что в 76-м году украинцы составляли 50% в лагере особого режима, то есть среди повторников, 25% в женском лагере и треть во Владимирской тюрьме.
Украинцы – политзаключенные советских концлагерей. Рассказывали Виктор Федосеев и Людмила Алексеева. Радио «Свобода». 18 апреля 80 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о столетии самого трагичного в истории страны землетрясения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Провинциальные газеты из Нового Орлеана и Билокси в штате Миссисипи стали, без сомнения, главными героями среди лауреатов Пулитцеровской премии нынешнего года, объявленных в понедельник в Нью-Йорке. «Таймс», «Пикейн» и «Сан-Геральд» получили награды в двух самых престижных категориях – «Общественно значимые публикации» и «Breaking News». Героем победивших материалов стал «Ураган Катрина» и «Люди, одолевшие стихию». Несмотря на полную остановку города, оказавшегося под водой, выход из строя типографии, журналисты из Новоорлеанской «Таймс-Пикейн» продолжали выходить на работу, ведя репортажи с оставленных водой островков города. Газета в течение нескольких дней выходила только на интернете. Как всегда, широко представлены среди победителей журналисты «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс». Две газеты отличились в прошлом году разоблачительными публикациями. «Вашингтон-Пост» напечатала статьи о лоббисте Джеки Эбрамофе, якобы подкупавшем известных американских политиков, и о секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. Эти материалы стали лауреатами Пулитцеровской премии. «Нью-Йорк Таймс» дала шумную статью о прослушивании международных телефонных разговоров американцев и серию статей о Китае, победивших по разделу «Международная журналистика». Профсоюзу транспортников, организовавшему забастовку нью-йоркского общественного транспорта, лишившую горожан средств передвижения в три предрождественских дня, придется расплачиваться за свою инициативу по крупному счету. В понедельник судья Верховного суда штата приговорил профсоюз к 2,5 миллионам долларов штрафа и запретил ему автоматически вычитать взносы из зарплат своих членов. Несколькими днями раньше судья приговорил к 10 дням тюрьмы и 1000 долларов штрафа главу профсоюза, объявившего о начале забастовки. Это решение было принято, несмотря на призывы к суду руководства профсоюза, предупреждавшего, что такое решение будет смертельным ударом по крупнейшему объединению муниципальных служащих Нью-Йорка. Однако судья твердо следовал букве закона, а специальный закон запрещает городским служащим забастовки. Несколько месяцев назад профсоюз сознательно пошел на вызывающий незаконный шаг, надеясь снискать популярность у масс. Однако тогда забастовка закончилась ничем, а сейчас профсоюзу придется понести окончательную расплату. Ровно 100 лет назад произошло самое разрушительное в истории США землетрясение, уничтожившее один из красивейших городов страны – Сан-Франциско. Ученые предупреждают, что современному Сан-Франциско может угрожать еще большая опасность. Слово Яну Рунову.
Ровно 100 лет назад американские газеты так описывали страшное землетрясение в Сан-Франциско. Пожары охватили город и пригороды. Тысячи людей сгорели заживо, либо погибли под развалинами домов. Введено военное положение, дабы предотвратить грабежи и убийства. Тысячи жителей в панике штурмуют поезда и паромы. Морги и больницы заполнены до предела. Таковы были результаты землетрясения в 7,9 балла, которое началось 18 апреля 1906 года в 5 часов 12 минут утра и продолжалось 45 секунд. Пожар полыхал 3 дня. Погибло около 3000 человек. Если землетрясение такой же силы и в том же районе произойдет сегодня, количество погибших и материальный ущерб будут намного больше. Автор компьютерной модели последствий землетрясения, геофизик Брэд Аагаард, так объясняет причины этого. Прежде всего, население в районе Сан-Франциско гораздо больше сейчас, чем 100 лет назад. В то же время сейсмически стойких зданий в городе не так уж и много. Случись почти 8-бальное землетрясение сегодня, количество погибших будет более чем в 2 раза больше. Ущерб, который в 1906 году оценивался в 90 миллиардов долларов, ныне составит 120 миллиардов. Для своевременного предупреждения о приближающемся бедствии необходима более совершенная технология, включая находящуюся под контролем правительства разведывательную технику. Необходимо также скоординированное планирование мер по оказанию помощи пострадавшим и по скорейшей ликвидации последствий катастрофы, дабы обеспечить населению безопасность. Согласно недавнему опросу общественного мнения, 70% жителей штата Калифорния ожидают нового землетрясения. Из них только 22% считают, что они сами хорошо подготовились к стихийному бедствию, тогда как около половины опрошенных рассчитывают на помощь правительства. Но эксперты говорят, что больше шансов выжить у людей предусмотрительных, рассчитывающих на себя, а не на помощь властей. Американский Красный Крест старается обучить более 1 миллиона калифорнийцев правилам поведения во время землетрясения и призывает каждую семью иметь в доме 5-дневный запас продовольствия, питьевой воды и медикаментов с рецептами врачей.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Землетрясения в Калифорнии стали фактом жизни. О них даже сочиняют песни. У культовой группы 60-х годов «Mamas and Papas» есть знаменитая песня «Калифорнийское землетрясение».
В Америке сегодня передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира информационной программы «Время свободы». А в следующем часе вы услышите...
Последствия теракта в Тель-Авиве, давление власти криминалитета на демократическое движение в России, лауреаты театральной премии «Золотая маска».
Главная тема сегодня – наводнение в Европе и паводки в России. Следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий? Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.